Глава 3. Одинокие острова. «Земля!» — закричал вперед смотрящий. Люси, которая разговаривала на юте с Ринсом, быстро спустилась по лестнице и поспешила на полубак. По пути к ней присоединился Эдмунд и Каспиан. Дриньон и Рипичип были уже там. Утро выдалось холодное. Небо над темно-синим морем, усеянным белыми клочками пены, казалось очень бледным. Впереди, по правому борту, словно зеленый холм среди моря, виднелся ближайший из одиноких островов — Филимат. А позади него возвышались серые склоны Дорна. «Дорн! Филимат!» — воскликнула Люси, хлопая в ладоши от радости. «Ах, Эдмунд! Как давно мы их не видели!»
«Никак не пойму», — сказал Каспиан. «Почему они принадлежат Нарнии?
Разве король Питер завоевывал их?»
«О, нет», — отвечал Эдмунд. «Так было еще до нас, при Белой Колдуньи. Сам я, кстати сказать, тоже не знаю, почему острова эти принадлежат Нарнии. Если узнаю, и если это занимательно, я расскажу вам в другой книге».
«Будем причаливать к берегу, Ваше Величество?» — спросил Дриньон.
«Пожалуй, не стоит», — сказал Эдмунд. «В наше время здесь никого не было. Да и сейчас нет, судя по виду. Раньше народ жил на Дорне, а кое-кто на Авре. Это третий остров, его пока не видно. А на Филимате пасли овец».
«Значит, обогнем его, — сказал Дриньон, — и высадимся на Дорне. Придется грести».
«Как жаль, что мы не побываем на Филимате, — сказала Люси. Мне бы хотелось побродить там. На нем так пусто. Но хорошо, и трава, и клевер, и тихий соленый воздух.
Я тоже не прочь размять ноги, — согласился Каспиан. — Вот что. Давайте высадимся на берег и отошлем лодку обратно. Пересечем остров, а корабль подберет нас на той стороне». Если бы Каспиан знал, что из этого получится, он бы так не сказал. Но тогда это всем понравилось.
— Ой, идем! — воскликнула Люси.
— Ты пойдешь с нами? — спросил Каспиан у Юстаса, который появился на палубе с перевязанной рукой.
— Пойду, пойду! «Только бы подальше от этого проклятого корыта!» — сказал Юстас. «Проклятого корыта?» — переспросил Дриньон. «Ты о чем?»
«Во всех цивилизованных странах, — сказал Юстас, — корабли такие большие, что и не помнишь, где ты, на суше или на море».
«Тогда зачем плавать?» — сказал король.
«Дриньон, прикажи спустить шлюпку на воду».
Король, Рипичип, Люси, Эдмунд и Юстас сели в шлюпку и поплыли к берегу. Когда они высадились, шлюпка поплыла обратно, а они долго смотрели ей вслед, удивляясь, каким крошечным кажется корабль. Люси, конечно, была босая, она ведь скинула туфли тогда, в воде, но это ничего, когда идешь по пушистому мху. Хорошо было вновь очутиться на суше, дышать землей и травой, хотя поначалу земля покачивалась под ногами, словно палуба. Так всегда бывает после долгого плавания. Здесь оказалось теплее, чем в море, и Люси особенно понравилось ступать по нагретому песку. В небе пел жаворонок. Они шли вглубь острова, поднимаясь на довольно крутой, хотя и невысокий холм. На вершине, конечно, они оглянулись. Корабль медленно плыл к северо-западу, сверкая на солнце, словно большой жук. Перевалив через гребень холма, они его больше не видели. Зато они увидели остров Дорн, отделенный широким проливом, а за ним, чуть слева, остров Арву. На Дорне нетрудно было рассмотреть белый городок, который назывался Узкой Гаванью.
— А это кто такие? — спросил вдруг Эдмунд. В зеленой долине, куда они спускались, сидели 6 или 7 вооруженных грубоватых с виду мужчин.
— Не говорите им, кто мы, — предупредил Каспиан.
— Почему, Ваше Величество? — спросил Рипичип, который согласился, чтобы Люси несла его на плече.
— Я подумал, — ответил Каспиан, — что здесь давным-давно не слышали о Нарнии. Быть может, они не считают себя нашими подданными. Тогда небезопасно называться королем.
— У нас есть шпаги, Ваше Величество! — воскликнул Рипичип.
— Да, Рипичип, я знаю, — сказал Каспиан. — Но если бы я хотел снова завоевать эти три острова, я бы взял сюда отряд побольше.
Тут они приблизились к незнакомцам, один из которых крупный и черноволосый крикнул: «Здорово, ребята!»
«Здравствуйте», — ответил Каспиан. «Есть ли еще наместник на одиноких островах?»
«Есть, как не быть», — отвечал мужчина. «Губернатор Гумб. Он там, в узкой гавани. Выпейте-ка с нами, ребята».
Каспиан поблагодарил и согласился, хотя ни ему, ни его спутникам не понравились сидящие под деревом люди. Но едва они подняли чарки, как черноволосый кивнул своим приятелям, и в мгновение ока путешественников схватили, обезоружили и связали по рукам и ногам, всех, кроме Репичипа, который отчаянно барахтался и кусался.
— Блянц! Поосторожней с этой тварью, — сказал вожак. — Смотри, не попорти. За нее много дадут.
— Трус и подлец! — вскричал Репичип. — Отдай мою шпагу и отпусти мои лапы, если посмеешь!
— Ничего себе! — присвистнул работорговец.
А это был именно работорговец.
— Да он говорящий! Вот это да! Будь я проклят, если за него не отвалят сотни две!
— Так вот ты кто! — сказал Каспиан. — Вор и работорговец. Есть чем гордиться.
— Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но! — сказал работорговец. — Придержи-ка язык! — Вы по-хорошему, и мы по-хорошему. Ясно? Такая у меня работа. Зарабатываю, как умею, а ты не суйся не в свое дело.
— Куда вы нас поведете? — с трудом выговорила Люси.
— В узкую гавань, — ответил работорговец. — Завтра там как раз базарный день.
— Есть там английский консул? — спросил Юстас.
— Это чего? — удивился мужчина.
Юстас долго пытался объяснить и уже устал, когда работорговец прервал его.
— Ладно, хватит болтать. Говорящая мышь — хорошая штука, но этот кого угодно уморит. Пошли, ребята!
Четверых пленных накрепко, но не больно привязали к длинной веревке и повели к берегу. Репичи понесли на руках. Он перестал кусаться, когда ему пригрозили надеть намордник, но бронился вовсю. И Люси... Только диву давалось, как работорговец переносит такие оскорбления. Но он не прерывал Репичипа, и когда мышь замолкал, чтобы перевести дыхание, говорил:
«Давай, давай, чеши!» Или «Ух, красота!» Или «Гнус, ты только послушай, прям как будто все понимает!» Или «Кто же это его научил?»
Такие слова приводили рыцаря в ярость, и он в конце концов задохнулся от возмущения и замолк. Выйдя к берегу, напротив острова Дорн, путники увидели деревушку, длинную лодку у воды, а чуть подальше — старый и грязный корабль.
— Так вот, ребятки, — сказал работорговец, — поменьше шума, а то пожалеете. На борт! Шагом марш!
Однако в эту минуту из какого-то домика, должно быть, таверны, вышел приятный с виду человек и сказал: — «Ну, что же это, мопс? Опять торгуешь?» Работорговец, которого и звали мопсом, низко поклонился и подобострастно ответил:
«Да, ваша светлость».
«Сколько ты хочешь за этого мальчика?» — спросил человек, указывая на Каспина.
«Ай!» — вздохнул мопс. «Уж вы, ваша светлость, всегда высмотрите самое лучшее. Вас на Микине не проведешь». А как раз этот мальчишка мне самому понравился. Полюбил его, знаете. Сердце у меня мягкое, прямо хоть все бросай. Однако для такого покупателя...
— Назови свою цену, плут, — перебил его человек. — Я не хочу слушать про твое грязное дело.
— 300, ваша светлость, 300, да и то только для вас.
— 150. — Ой... — Пожалуйста, — взмолилась Люси, — пожалуйста, не разделяйте нас, если бы вы только знали. Но она тут же умолкла, увидев, что Каспиан даже сейчас не хочет открыть, кто он. — 150, — повторил человек. — Понимаешь, девочка, как ни жаль, а не могу купить вас всех. Отвяжи мальчика, мопс, и смотри, не обижай других.
— Ну что вы, ваша светлость! — воскликнул мопс. — Кто-кто, а я свой товар не обижаю. Они мне прямо как дети, честное слово.
— Вполне возможно, — сурово сказал вельможа. Наступила ужасная минута. Каспиана отвязали. Новый хозяин сказал ему: — Иди за мной. Люси ударилась в слезы. Эдмунд побледнел, но Каспиан обернулся к ним и сказал: «Веселей, друзья. Все будет хорошо. До встречи».
«Барышня!» — сказал мопс. «Не ревите, а то завтра за вас мало дадут. Че плакать-то, а? Нечего».
Их перевезли в лодке на корабль и посадили в темный и грязный трюм, где уже сидели другие невольники. Мопс, как нетрудно понять, был пиратом, плавал между островами и хватал всех, кого только удавалось. Дети не встретили здесь ни одного знакомого, почти все невольники были с Гальмы или из Теренфии. Сидя на соломе, они гадали, что с Каспианом, а Юстас ругал их, словно виноваты все, кроме него. А с Каспианом было вот что. Он прошел со своим хозяином по узкому проулку на лужайку за деревней. Здесь вельможа обернулся и посмотрел на него. «Не бойся меня, мальчик», — сказал он. «Я тебя не обижу. Я купил тебя потому, что ты похож на одного человека».
«На кого же, милорд?»
«На моего властелина, короля Нарнии». И тогда Каспиан решил рискнуть.
«Милорд», — сказал он, — «я ваш властелин, Каспиан, король Нарнии».
«Однако ты смел», — сказал мужчина. «Чем ты это докажешь?»
«Во-первых, вы сами меня узнали», — ответил Каспиан. «Во-вторых, я скажу вам, кто вы. Вы один из семи лордов, который мой дядя Мирас сослал за море и которых я ищу. Их звали Аргас, Берн, Актезиан, Растимар, Мавраморн и... Нет, не помню. А в-третьих, если вы дадите мне шпагу, я докажу на деле, что я Каспиан, король Нарнии, правитель Кэр-Параваля, властелин одиноких островов».
«О, Боже!» — воскликнул вельможа. «Это голос его отца, мой повелитель, ваше величество!» И он опустился на одно колено, чтобы поцеловать руку своему королю.
«Деньги, которые вы потратили, милорд, — сказал Каспиан, — вернут вам из моей казны».
«Я их еще не отдал, — сказал лорд Берн, ибо это был именно он. И не отдам, смею надеяться. Сколько раз я уговаривал губернатора покончить с отвратительной торговлей людьми».
«Милорд, — сказал Каспиан, — нам надо потолковать о том, что творится здесь, на островах. Но не расскажете ли вы для начала свою собственную историю?»
«Она проста, ваше величество», — сказал Берн. «Доплыв досюда с другими вельможами, я полюбил здешнюю девушку и понял, что дальше мне плыть не надо. Вернуться в Нарнию, где правил ваш дядя, я не мог. Я женился и с тех пор живу здесь».
«А что за человек этот губернатор? Считает ли он себя нашим подданным?»
«На словах считает. Он вечно поминает короля и к месту, и не к месту, но вряд ли обрадуется, когда увидит вас здесь. Если вы, ваше величество, предстанете перед ним беззащитным и безоружным, он сделает вид, что не верит вам. Ваша жизнь может оказаться в опасности. Много ли с вами людей?»
«Мой корабль, — сказал Каспиан, — сейчас огибает остров. На нем 30 вооруженных воинов. Не напасть ли нам на мопса и не освободить ли моих друзей?»
«Я бы не советовал», — ответил Берн. «Если начнется сражение, из узкой гавани на помощь мопсу придут 2 или 3 корабля. Мне кажется, ваше величество, губернатора надо припугнуть намеком на большое войско и самим именем короля. Тогда до битвы дело не дойдет. Гумб — изрядный трус. Его напугать легко». Поговорив еще немного, Каспиан и Берн спустились к берегу чуть западнее деревушки. Там Каспиан достал свой рог и затрубил. Это не был большой волшебный рог королевы Сьюзен, его Каспиан оставил лорду-регенту Траму. Дриниан, стоявший на вахте, ждал сигнала. Тотчас узнал звук, и корабль подошел к берегу. От него отчалила шлюпка. Через несколько минут Каспиан и лорд Берн были на борту и объяснили Дриниану положение дел. Дриниан тоже предложил напасть на корабль с невольниками, но лорд Берн, как и прежде, ему возразил. «Плывите прямо, капитан», — сказал он, — «на Авре мои владения. Только поднимите королевский флаг, подвесьте к бортам все щиты и велите, кому только можно, выйти на палубу. И вот еще что. Подайте с левого борта несколько сигналов».
«Кому?»
— удивленно спросил Дриниан. «Как кому?» Остальным кораблям, конечно. Их нет, но Гумб должен подумать, что они есть.
— Понятно, — сказал Дриниан, потирая руки. Что же нам передать? — Приказываю обогнуть южную оконечность Авры и бросить якорь у...
— Земель Берна, — закончил вельможа. — Превосходно. Будь у вас настоящий флот, его бы все равно не увидели из узкой гавани. Хотя Каспиан то и дело с грустью вспоминал о своих друзьях, томящихся в трюме, остаток дня прошел для него приятно. Вечером, они все время шли на веслах, корабль обогнул с северо-востока остров Дорн, прошел вдоль восточного берега Авры и вошел в красивый залив у южного берега, где к самой воде спускались плодородные земли лорда Берна. На них трудились крестьяне, все свободные, в поместье царили веселье и мир. Корабль бросил якорь, и наших героев с превеликими почестями приняли в невысоком доме с колоннами, выходящим окнами на залив. Хозяин, его величавая жена и веселые дочери развлекали гостей, а с наступлением темноты лорд Берн послал на соседний остров своего человека и дал ему поручение, но никому об этом не сказал.